В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня продолжим чтение проповеди Вилкерсона, которую мы читали в прошлый раз. Она называется «Превращение благодати Божией в повод к распутству». Поэтому я уже не стану напоминать, что было в первой части. Если кто-то не слушал, то просто, наверное, каким-то образом нужно будет разыскать ее и прочесть для себя или прослушать. Вторая часть этой статьи под заголовок такой: «Большинство читателей этой проповеди не похожи на людей, которых описывает Иуда». Иуда называет таких нечестивых служителей грязными мечтателями, которые оскверняют плоть, презирают начальство и злословят высокие власти. «Я же, напротив, верю, что большинство читающих это слово являются богобоязненными, послушными слугами Божьими. Они не барахтаются в грязи, они оставили распутство и ходят в благодати, которая ведет к святости. И все же я верю, что некоторые читатели, возможно, борются с тем, что я называю склонностью к распутству. Эти христиане не предаются всецело своей похоти, но время от времени они прикасаются к чему-нибудь нечистому. Пример этого мы видим в сообщении для прессы, предоставленном одним отелем, специализирующимся на проведении съездов и конференций. В докладе сообщалось, что наибольшее число платных просмотров порнографических фильмов в номерах было во время одной из религиозных конференций. Фактически, во время этой церковной конференции было больше просмотров порнофильмов, чем во время проведения состоявшихся там всяких других конференций. Я сознаю, что многие служители и христианские работники могут питать болезненное пристрастие какого-либо рода похоти. Статистические данные и обследования среди пасторов подтвердили эту удручающую правду. Однако я верю, что у многих таких верующих подобные впадания в распутство носят эпизодический и случайный характер. После каждого такого проявления слабости эти борющиеся слуги чувствуют тяжесть своей вины и раскаиваются. Более того, они жаждут избавиться от таких своих случайных падений. Я хочу обратиться сейчас ко всем таким христианам. Сатана понимает, что каждый раз после того, как вы согрешили, вы будете взывать к Богу и получать при этом Божье прощение. Так что пока у вас в сердце остается хоть какая-то мера страха Божьего, он не может привязать вас к какой-то похоти или греху. Как же тогда этому врагу удается, в конце концов, заполучить кого-либо из Божьего народа? Как он набирает в свои ряды тех, кто познал истинную благодать, вооружает их ложным Евангелием и посылает в церкви обольщать избранных? Единственный способ, которым дьявол может привязать вас ко греху, это внушить вам ложь. Говоря проще, ему нужно убедить вас в том, что его ложь действительно является истиной. И чаще всего он делает это, убеждая христиан, что они все еще могут хранить Божью истину и продолжать грешить. Вы можете возразить, как может сатана убедить искреннего христианина, что грешить – это нормально? Я бы никогда не поверил, что Бог смотрит сквозь пальцы на мой грех или оправдывает его. Сатана продает нам свою ложь, убеждая христиан, что благодать – это просто неиссякаемая река прощения. Он шепчет нам: «Ты можешь продолжать возвращаться к своему греху до тех пор, пока ты продолжаешь возвращаться после этого к алтарю». Разве не сказал Иисус, что мы должны прощать другим по меньшей мере 490 раз? Наверняка твой любящий Спаситель будет прощать тебя намного большее число раз. Пока ты имеешь раскаянное сердце и продолжаешь оплакивать свой грех, у тебя все в порядке. Ты можешь позволять себе предаваться своей страсти тысячи раз, и каждый раз он охотно простит тебя». Это звучит так правдоподобно. Действительно, нет конца Божьему прощению для тех, кто приходит к Нему с раскаянным сердцем. Так что подобные утверждения содержат 95% истинного Евангелия. Однако остальные 5% являются чистейшим ядом, который в конце концов погубит твою душу. Сатанинская 5% ложь о благодати является демонической закваской, которая квасит все тесто. Думаете ли вы, этого никогда не может случиться со мной? Возможно, вы думаете сейчас, я хожу в церковь, где благочестивый пастор проповедует чистое библейское слово. Я не знаю ни одного служителя, который перекручивает Евангелие благодати так, что оно превращается во вседозволенность. Проповеди, которые я слушаю, это проповеди о новозаветной благодати и Божьей милости к тем, кто борется с грехом. Я знаю, что хотя в моей плоти я не имею никакой силы для победы над грехом, но Божий Дух дает мне силу быть послушным Его Слову. Вы поняли саму суть великой, освобождающей и изменяющей жизнь истины. Однако, если сатана увидит, как вы время от времени впадаете в распутство, он поймет, что вы расположены к своему греху и что в действительности вы не хотите быть свободным. Более того, продолжая грешить, вы открываете ему доступ в ваш разум, и это является именно тем способом, чтобы насаждать в вас ложь. Он будет внедрять в ваш разум какое-то одно смертоносное искажение истины, которое может звучать примерно так. Разве не является эта истина чудесно освобождающей? Сам по себе ты не имеешь никакой силы противостоять греху. Поэтому-то Бог и обещает послать Духа Святого, чтобы Он совершил то, что не под силу тебе. Все, что тебе нужно, это продолжать сожалеть о грехе, и тогда твои падения не имеют значения. Дух Святой знает, когда вмешаться, и даст тебе силу. Ты никогда не будешь судим за грех, который ты не мог контролировать. Разве вы не видите, как в этой Евангелии благодати примешана ложь? Это неправда, что христиане не несут никакой персональной ответственности за свой грех, и это ведет к тому, что за твой грех обвиняется Бог. Ты скажешь, почему же Дух Святой не пришел, когда я находился в искушении? Я ожидал, что Он даст мне силу, но Он так и не явился. Вот почему я уступил похоти, и не моя в этом вина». Истина состоит в том, что если ты не хочешь освободиться от своей похоти, ты возьмешь Божий дар благодати и побежишь с ним грешить. Но Павел поясняет опасность такого мышления. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Это Римлянам 6 глава 1 стих. Благодарение Богу, Иуда дает нам три средства предохранения от обольщения сатанинской ложью в отношении благодати. Он пишет: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Это 20-21 стихи. Отметьте в этих стихах три вещи. Мы должны назидать себя на святейшей вере. Каким образом? Благодаря прилежному изучению и исследованию Божьего Слова. Однако вера приходит не просто благодаря чтению Библии, но от слышания, вернее, от исполнения того, что мы читаем. Мы должны читать Божье Слово, прилагая его к своему сердцу и принимать его обличение. Это будет производить в нас духовную рассудительность и трезвость. Тогда, какие бы проповеди мы ни слушали, мы не будем увлечены ложными идеями или легкомыслием какого-либо человека. Мы должны молиться в Духе Святом. Это означает, что мы не просто должны молиться в церкви, но уединяться с Господом для личного общения с Ним. Мы должны просить Божьего Духа просветить наше сердце и принять Его обличение для исправления – чтобы мы могли получить благодать для любой нужды. Мы не должны заботиться ни о чем, а вместо этого ожидать и желать пришествия нашего Господа. Если мы изучаем Божье Слово и молимся в Духе, тогда мы просто не можем не желать и не ожидать внезапного прихода Иисуса. Мы будем понимать, что этот мир не является нашим домом, и будем ожидать, что наш Господь в любой момент может явиться за нами. Если вы применяете эти три средства, вы будете правильно понимать истинную благодать и не будете уловлены в распутство вследствие какой-либо извращенной проповеди о благодати. Бог заверяет нас в своем завете: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Это из книги Иезекииля, 36 глава, 26-27 стихи. Бог клятвенно обещает вложить в нас свой дух, который даст нам силу исполнять все, что повелевает нам наш Господь. Вот откуда исходит наша персональная ответственность. Мы не должны жить пассивно, все время только ожидая, что Дух Святой явится нам, когда мы попадаем в искушение. Мы должны постоянно искать Господа, то есть пребывать в молитве. Он говорит нам: «Если вы действительно хотите получить силу для победы над грехом, вам нужно искать Меня. Если вы будете следовать за Мной от всего своего сердца, с искренним усердием, Я исполню в вашей жизни все обетования Моего завета». Каждый из нас имеет в себе способность молиться, читать Божье Слово и ожидать скорого возвращения Иисуса. «Если мы будем делать это, – провозглашает Иуда, – мы пожнем благо этой молитвы. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Аминь». Это 24 стих, заключительный стих послания Иуды. Итак, на этом заканчивается эта статья. Как вы видите, очень серьезная, очень ответственная и, на мой взгляд, абсолютно правдоподобная. Абсолютно. И, собственно, это корень того, что нас тревожит. Корень и причина вот той деградации, той девальвации нравственности, о которой мы говорим уже столько времени. И, как следует из текста Священного Писания, вы видите, что как-то смириться с этим, как-то умолчать об этом, как-то не говорить об этом, как-то успокоить себя – это будет величайшее легкомыслие, самое большое легкомыслие. Уже знать волю Божию, уже пользоваться милостями, благодатью Божией, вкусить дара Божьего, вкусить глаголов вечной жизни, иметь познание вечной жизни и не достичь худшей трагедии представить себе невозможно. Здесь еще раз проступает, так сказать, наружу в наших рассуждениях, в этих рассуждениях вопрос, может ли погибнуть спасенный человек. Как вы видите из утверждений Вилкерсона, я придерживаюсь такой же точки зрения. И, собственно, многие этой точки зрения, на мой взгляд, это и есть чисто евангельская точка зрения, что все Писание, весь Новый Завет, Ветхий Завет, все написано для искренне верующего человека, который познал правильно Бога, правильно я подчеркиваю, который совершает свое спасение, и для него написано много раз «если». Если претерпит до конца, если устоит, если не соблазнится, если будет одетый, если будет стоять, а не упадет, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все предупреждения направлены на то, чтобы не случилось с человеком чего хуже, чтобы не случил последнее, не было хуже первого. То есть человек, который погибал, если он познал Бога, стал на путь спасения и потом опять возвращается, то второе хуже, последнее хуже первого. И вот этот, набат, я иначе бы сказал, что иначе, наверное, и нельзя назвать вот эти мысли, которые высказывает Вилкерсон, он должен побудить каждого христианина к трезвым мыслям, к трезвому суждению, к трезвому взгляду на свою личную жизнь. И я выдвигаю такой тезис. Он пока что не проходит каким-то образом, но это в силу нашего воспитания. Мы воспитаны в духе того, что наше спасение не зависит от наших дел, не зависит от наших усилий. И поэтому, скажем, в нашу среду и проникают эти мысли, что вообще однажды спасенный, спасен навсегда. Это вот тот диспут, те дискуссии, которые время от времени возникают в нашей среде. Я думаю, что вот из высказываний Вилкерсона, из Духа Писания однозначно следует, что все-таки то, что сказал Христос, оно и сегодня действенно. Он сказал, что одни Иоанна и до ныне Царствие Божие силою берется, и употребляющий усилие восхищает его. То есть здесь говорится об активной позиции христианина. Здесь нигде намека нет на то, что что-то сработает автоматически, автоматически защитит тебя, автоматически даст тебе спасение, доведет тебя до вечной жизни. Никакого намека, наоборот. Для чего нужна сила, для чего нужно усилие, если все будет сделано кем-то, чем-то. Поэтому упование на благодать Божию, которая покрывает то, что она покрывает множество грехов, это действительно. То, что это благодать Божья, это неизреченный дар, это наше счастье, слов нет, как мы должны быть благодарны за эту благодать, но спекулировать благодатью, надеяться легкомысленно на нее, я думаю, что это оскорбительно для благодати, это оскорбительно для Бога, это оскорбительно для Его жертвы. Не для того Он умирал, чтобы мы надругались над Его жертвой. Потому что, когда мы попираем Его жертву, когда мы поступаем не по Его установлениям, мы просто-напросто ругаемся Ему, мы попираем святыню, кровь Божию, кровь завета. Это кощунственно. Благодать дана не для того, чтобы потакать нашим слабостям. Верующий человек должен распинать плоть свою со страстями и похотями ее. Вы, наверное, это место Священного Писания, оно очень образное у апостола Павла. Оно сопоставляется с состязаниями, чисто состязаниями спортивными, когда он приводит такой образ, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Это говорит о том, что должно быть употреблено все усилие, все силы должны быть направлены на достижение цели, потому что если не все силы, то точно цель не будет достигнута. Потому что рассчитывать, что рядом с тобой бегут слабые, это легкомысленно. Поэтому все силы. При напряжении всех сил из опыта, ну, чисто физических состязаний, все равно не все получают награду. Но я думаю, что он этот пример приводит к тому, что человек действительно должен совершать свое спасение со страхом и трепетом и изо всех сил. Поэтому, когда я читаю вот это место, которое я процитировал апостола Иисуса Христа, о том, что Царствие Божие силою берется, то я так и понимаю, что вся моя жизнь, все мои устремления, все мои умственные способности, физические возможности, материальные возможности, все должно быть направлено на достижение вечной жизни, для достижения цели. То есть я не могу расслабиться ни на секунду, ни в каких обстоятельствах, тем более не говоря уже о распутстве, тем более говоря уже об таких открытых грехах. Потому что дьявол, вот как мы их прослушали, дьявол все время начеку, дьявол все время подстерегает христианина. Его цель и мы тоже об этом не раз говорим, и это духовная закономерность, это закон духовного мира. Мы можем сегодня оспаривать, мы можем не понимать, почему, но дьявол имеет на нас право, имеет власть. И Бог с этим считается. Бог допускает, разрешает ему, если мы ведем себя недостойно. Поэтому у нас искушения, поэтому у нас соблазны, поэтому у нас восстают похоти, восстают на нас. Поэтому вот это недоброе начало у нас живет до конца наших дней. И все наши усилия, вот то, о чем говорит Христос, вся сила, которая нам нужна, она нужна для того, чтобы побеждать в самом себе грех, зло, всякую нечистоту, в самом себе противостоять, в каких бы формах оно на нас не накатывалось извне или изнутри. Я даже хотел бы еще перепрочесть вот эти слова апостола Павла о спортивном состязании. Это вы помните из первого послания Коринфянам, 9 глава. Я прочту чуть-чуть выше. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Мне кажется, очень важным уже это замечание. Смотрите, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. О всеобщем спасении и речи не стоит. О том, что спасаемых мало, не может быть прикословий. О том, что немногие, не может быть и речи. Но вот этими немногими для того, чтобы стать, нужно подвязаться. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вы чувствуете серьезность этих слов? Вы чувствуете ответственность? Это апостол Павел, это проповедник, провозвестник благодати. Это тот, который больше всего уделил вопросу благодати. Это его слова. Это не слова апостола Иакова, которого мы пытаемся противопоставить апостолу Павлу. Нет, это слова апостола Павла. Поэтому вот то предостережение, вот которое мы прочли, которое сегодня, как вот вы видите, что случилось в России, что случилось в Ставропольском крае. Стеной шла вода, стеной шли оползни, сели грязевые потоки и накрывали, сносили. Вот какая-то подобная аналогия сегодня в нашей христианской жизни. Нечистота, распущенность, вся вот эта духовная грязь, мерзость вся эта, она вот таким вот шквалом сегодня наваливается на церковь. Я понимаю, что трудно устоять. Я понимаю, что это горе и беда, но нельзя же сдаваться. Нельзя же, значит, надо предпринимать что-то, надо употреблять усилия. Нужна нам эта сила, чтобы все преодолевши устоять. Нужно это для нас. Поэтому нельзя затушевывать эти процессы, нельзя как-то их заглаживать. Не надо успокаивать себя, что как-то пройдет, как-то пронесет. Вот Вилкерсон доказывает, что такого не может быть. Не пронесет, на авось нельзя оставлять. Нужно сосредоточить всех сил, духовных, моральных, для того, чтобы выйти победителем. Потому что, к сожалению, нам вот суждено жить в такое время. Это касается нас, старшего поколения. А какой ужас берет, когда думаешь о молодом поколении, о молодежи, которая не знает того, что знаем мы, которая не пережила, не имеет того духовного опыта, который имеем мы, когда мы переживали такие трудности. Но, к сожалению, эта истина тоже прозаична, к сожалению. Те, которые прошли все эти испытания, которые прошли все тяготы вот той прошлой жизни, к сожалению, сегодня – так поплыли, так поддались вот этим искушениям, так изменили свою точку зрения, изменили свое исповедание, и теперь говорят о какой-то мертвой религии, о том, что это было не истинное богопочитание, теперь они такие вольные, такие свободные, такие новые, такие прогрессивные. Храни нас, Бог, дай нам, Бог, сил, чтобы во всем этом разврате, накатывающемся, в том числе и на христианство, не только на этот мир, нам все-таки пользоваться благодатью разумно и быть благодарными Богу, что даже наши упущения, невольные, я повторяю, невольные, случайные, где у нас успевает, где у нас сумеет подловить дьявол, Бог покрывает, прощает, это наше счастье, иначе бы мы вообще бы спасения не увидели. Итак, не будем использовать благодать Божию, не будем использовать ее для распутства и свободу Божью для прикрытия зла и угождения плоти. Пусть Бог поможет нам.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Наш телефон 424-39-40. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.